Здравствуйте, дорогие друзья! Алло! Если меня хорошо слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично! Спасибо! Те, кто меня не знают, с кем я не знакома, разрешите представиться. Меня зовут Кручинина Марина. Я дистрибьютор компании 4Life в ранге International. Сегодня мне это поручили сделать. И я хочу сегодня рассказать о нашем замечательном продукте. Наверное, есть люди, которые уже видели мою презентацию. У меня есть сайт, и это один из самых посещаемых сайтов. И очень многие люди дают ссылку на мою презентацию. И меня сегодня попросили, чтобы я рассказала о нашем продукте, вот то, как я вижу и как я это чувствую. Спасибо, у всех тут плюсики, все отлично. Я занимаюсь трансферфактором уже 5 лет. 5 лет его сама принимаю. И когда я начала заниматься вообще трансферфакторами, когда я подключилась, я увидела, что это продукт, который даже сравнить-то не с чем. Настолько он великолепен. И я начала изучать его историю. И я нашла такие очень интересные вещи, как, например, исследование Мечникова. Но вы знаете, что это основоположник вообще открытий. Он сделал первое открытие в области иммунитета. И я нашла такие замечательные данные о нем, о его жизни. И для меня это было вообще просто целым открытием. То, как это вообще происходило, что такое вообще иммунная система. Но вы знаете, что даже такой отрасли, так скажем, такого направления в медицинской науке очень долгое время даже не существовало, как иммунология. И это новое направление в медицине. И сейчас появилось даже новое направление в иммунологии, такое как трансферцевтика. То есть трансферфакторы сейчас выделены в отдельное, совершенно самостоятельное направление. Я бы хотела еще узнать, есть ли здесь люди, которые впервые слышат о трансферфакторе и являются новичками? Есть такие? Угу, понятно. Ну, таких не вижу. Хорошо, давайте мы с вами продолжим. О, так, а сейчас слышно? Алло. Алло, меня слышно? Ага, слышно. Ага, хорошо, хорошо, мне тут... Спасибо. Ага, очень хорошо. Отлично, всем все слышно. И я бы хотела рассказать немного эту историю. Вообще Мечников открыл фагоцитоз, это то, что является основой практически иммунологии. И он был первым там человеком, который сделал какие-то открытия. И он открыл фагоцитоз как таковой еще в конце 19 века. И он увидел такую вещь, что в принципе никто об этом ничего не знал, которые пожирают другие клетки в организме человека. Он сделал доклад в научном обществе. Вообще надо сказать, что Мечников был абсолютно уникальным человеком. Это был самый молодой академик Царской академии наук. В 19 лет он уже имел профессорскую должность, социально-профессорской должности. И он сделал предположение, что вот у нас в организме существует такое явление. И он сделал доклад, и когда он сделал доклад, его осмеяли, его коллеги-медики. Они сказали, что Мечников сошел с ума, и что с ним что-то не в порядке. Как это в организме могут быть какие-то клетки, которые пожирают другие клетки? Мы сейчас с вами это уже знаем очевидно, и знаем столько об иммунитете, что, конечно, понятно, наука на месте не стоит. Но в те времена... Это было такое довольно смелое заявление, и Мечникова тогда статьи в научных медицинских журналах в те времена, в конце 19 века, и у Мечникова даже была попытка суицида, потому что открытие фагоцитоза и открытие иммунной системы – это было открытием всей его жизни. И это был очень тяжелый период в его жизни, и после этого он спустя какое-то время эмигрировал из России. И закончил он свою карьеру и жизнь, живя во Франции, в эмиграции, работал в институте Пастера. Там он подтвердил свои догадки, и параллельно с немецким ученым уже тогда были опубликованы настоящие научные уже публикации по поводу того, что действительно существуют в организме клетки, которые пожирают другие клетки. Это и было открытием фагоцитоза, и Мечникову за это вместе с немецким ученым присудили Нобелевскую премию. Наука на месте не стоит, а в дальнейшем ученые сделали еще ряд открытий, конечно же. И в 1949 году другой ученый, звали его Шервуд Лоуренс, он был врачом-фтизиатром, он сделал еще одно открытие. Оказывается, после того, как фагоцит сделал свою работу, то есть он захватил возбудителя, на этом иммунный сценарий не заканчивается, а это как раз начало очень интересного другого сценария уже иммунного, другой уже истории. После того, как фагоцит захватил возбудителя и уничтожил его, он дробит этого возбудителя и продуцирует очень маленькую молекулку, значит, продуцирует, значит, ну, переработал что-то и сделал, да, выпустил какой-то продукт. И продуцирует очень маленькую молекулку, которая является сигнальной молекулой для других иммунных клеток. Это очень короткая цепочка аминокислотная. Рак организма, фактически портрет врага. И спустя какое-то время вот это открытие Лоуренса подхватили другие ученые. А чем занимался Лоуренс? А Лоуренс лечил людей, больных туберкулезом, он был врачом-фтизиатром. И он наблюдал такую вещь, что есть люди, которые вылечиваются от туберкулеза, если их полечить, а есть люди, которые не излечиваются от туберкулеза, какому бы лечению их не подвергали. То есть человек просто не исцелялся. Его лечат, а он не исцеляется, он вообще не выздоравливает. И Лоуренс сделал очень интересные эксперименты и очень смелые эксперименты по тем временам. Он брал кровь у людей, которые иммунизированы в отношении туберкулеза, отделял плазму. Из этой плазмы он отделял лейкоциты, это иммунные клетки крови, которые относятся, кстати, к фагоцитам. И дробил их. Эти лейкоциты и подкожно вводил людям, которые не иммунизированы, то есть те, которые не выздоравливали. И Лоуренс получал великолепные результаты исцеления. И он наблюдал еще такую вещь, что люди исцеляются не только от туберкулеза, но и от кучи других заболеваний. Это было настоящим прорывом, это было открытие, настоящий прорыв. Это был прорыв именно в иммунологии. Фактически, что же делал Лоуренс? Он пересаживал иммунитет от одного человека к другому. Надо сказать, к чести наших российских ученых, ну тогда советских ученых, что в 30-е годы таким же образом лечили туберкулез и у нас в стране. Но 30-е годы в нашей стране были ознаменованы тем, что вы знаете, что это были за годы, это был настоящий террор в отношении науки, в отношении медицины в том числе. И погибло в те времена очень много людей и очень много людей, выдающихся ученых. И, конечно же, у нас это было все затерто. Но надо сказать, что это было затерто не только в нашей стране. 49-й год, 50-е годы – это тот период, когда в 40-е годы была присуждена Нобелевская премия за открытие антибиотиков, и 50-е годы были ознаменованы, опять же, тем во всем мире, что медики начали считать, что антибиотики – это панацея, и что это теперь поможет людям, врачам справиться с заболеваниями, со всеми заболеваниями. Это мы сейчас с вами знаем, что это направление потерпело фиаско. Конечно же, антибиотики и до сих пор спасают жизни людям, но это не панацея, далеко не панацея. И человек, который прошел антибиотиколечение, имея другие очень тяжелые последствия уже антибиотиколечения, и сейчас мы знаем, что люди во всем мире огромное количество смертей от лекарственных болезней, это когда человек умирает от лечения, не от болезни, а от лечения. А в те времена, в 50-е годы, несколько ученых подхватили открытие Лоуренса, и сам Лоуренс не оставил свои эксперименты, и начали проводить исследования дальше, как же работают вот эти лейкоциты дробленые. Называется это резак лейкоцитов. Была выделена молекула, которая является как раз вот то, о чем мы с вами говорим. Из лейкоцита была выделена молекула, вот эта аминокислотная цепочка короткая, которую Лоуренс назвал фактор переноса. А сейчас она называется трансфер-фактор, эта молекула. И вот эти вот исследования продолжались дальше. В 70-е годы эти исследования пытался повторить и углубить наш ученый, профессор-академик Цыбиков, это дальневосточный Академия медицинских наук из Читы, ученый. Я слышала его живую лекцию, это мы еще к ним вернемся. А вот тогда, 60-е, 70-е годы, в Америке было проведено огромное количество исследований и клинических испытаний в отношении этой молекулы, в отношении трансферфактора. Что выяснили ученые? Что эта молекула, которую применяют, ее тогда выделяли из донорской крови, что эта молекула абсолютно безопасна, не вызывает никаких побочных эффектов, нет эффекта привыкания, нет эффекта отмены, нет никаких передозировок, то есть их просто не существует, потому что это наша родная молекула, и что эта молекула гипоаллергенна, что очень важно. Потому что вот мне сейчас очень много задают вопросов, не вызывает ли этот препарат аллергии. На самом деле ученые увидели, что не только не вызывает аллергии, а аллергии лечит. Но это же все было в дальнейшем, конечно, это все было постепенно. А вот то, что я вам сейчас рассказываю, это несколько докторских и кандидатских диссертаций. И это огромное количество научных работ. На сегодняшний момент трансферфактор – это самая изученная молекула нашего организма. Написано порядка, по трансферфактору написано порядка 20 тысяч научных работ, из них 3 тысячи на уровне кандидатских и докторских диссертаций. Понятно, что это было все не в раз, на это ушли годы исследований. Тем не менее, препарат был настолько интересен, и молекула была настолько интересна ученым. Ученые видели, что это действительно препарат, это молекула, которая может восстановить вообще организм полностью, все системы и все функции. И за это время, вот за это огромное количество времени, почти 60 лет, более 60 лет, ученые увидели, что люди, которые, например, в те годы проходили какое-то лечение трансферфакторами, они на сегодняшний, они заканчивали свою жизнь, погибали уже, умирали не от тех болезней, от которых их лечили, а умирали естественным образом просто от старости. То есть человек жил там и умер. Но это высокое качество жизни, то есть человек не жил в мучениях, он нормально заканчивал свою жизнь, даже пройдя лечение, например, от такого тяжелого заболевания, фатального заболевания, как рак. И увидели, что не вызывает никаких мутаций, никаких последствий. То есть эта молекула наша родная, собственно, то, что производит наш организм постоянно. Но в те времена препарат получали из донорской крови. Препарат был ужасно дорогой, он и сегодня его можно там где-то получить. Он стоит до 25 тысяч долларов за одну дозу, за 100 миллиграмм. Это очень-очень дорого, и, конечно, мало кто может позволить себе такое лечение, лечение таким препаратом, трансферфакторами из донорской крови. Хотя надо сказать, вот если вы, наверное, читали когда-нибудь истории очень богатых людей, вот и американцев, например, какие-то актрисы, там актеры, которые, вот их история жизни, читаешь иногда в популярных журналах, и там написана, например, история великой актрисы Одри Хёбберн, например, да, ну, к примеру, у нее был рак, и вот читаешь ее историю, насколько она была интересна, насколько она была совершенно уникальная актриса, какими она качествами человеческими обладала, насколько это был хороший человек. И вот ее, в ее истории, в частности, есть, например, такая вещь, у нее была онкология. Она справилась, и написано вот в ее истории, она справилась со своим заболеванием и уже умерла, будучи в преклонном возрасте, умерла не от рака, умерла от старости. И для меня было всегда загадкой, вот там читаешь эти истории, было мне интересно, а чем же их лечили? А почему другая рядовая женщина, там, допустим, не такая великая актриса, как Одри, она стала более бедная, почему она не могла получить такое лечение, почему она погибла от рака. И для меня всегда это было загадкой, почему богатые люди справляются с этим заболеванием, а люди, у которых бедные, они с этим заболеванием не справляются и погибают. То есть чаще всего погибают, не 100%, конечно, людей, но чаще всего люди погибают от онкологии, если у них нет средств, и они не такие знаменитые. А теперь, мне кажется, я уже нашла ответ на этот вопрос, и вы, наверное, тоже догадываетесь, какими препаратами этих богатых и знаменитых людей лечили в те времена. Это как раз 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Как же вообще события, как история трансферфактора развивалась дальше? История трансферфактора развивалась таким образом, таким путем. Ученые выяснили, и это понятно тоже, это все было не в раз, не в одну минуту, выяснили, что иммунная система – это система, которая очень-очень интересная, как она себя ведет. Вы только представьте, что каждая клеточка вашего организма жива и обладает своим собственным интеллектом. не только своим собственным интеллектом, но еще и коллективным интеллектом. Так вот, иммунная система – это система, которая сама себя обучает, сама себя стимулирует, сама себя успокаивает. Более того, она накапливает информацию, сохраняет ее и передает следующее. Как она передает эту информацию? То есть как иммунная система может сама себя там передать, так скажем, да? Как это вообще делается, как это происходит в животном мире? Всегда, когда ваша иммунная система сталкивается с каким-то возбудителем, она с ним либо справляется, либо нет. От другого там сценария никакого нет. И если она справилась с этим возбудителем, то есть как вот ваш организм палочкой кукла залететь? Легко. Заходим в любое помещение, и там не только палочка кукла, там несколько видов палочки кукла, и не только палочки кукла, конечно, там еще несколько видов герпеса будет в воздухе висеть, и прочее, и прочее. И споры грибов, и всего чего угодно. Это понятно, что мы живем в океане просто грибков, бактерий, возбудителей, вирусов. Этого всего столько, столько всякой пыли. И это, в принципе, естественная среда обитания для каждого живого организма на этой Земле. Это естественно, это нормально. И ничего такого в этом нет. Так вот, теперь посмотрите, как только что-то в организм такое залетает, иммунная система либо справляется, либо нет. И если она справилась, то этот контакт, то есть она его победила, то этот контакт иммунной системы запоминается. И иммунная память – это как раз вот такие вот молекулки, трансфер-факторы. И как только иммунная система справилась, она спродуцировала трансфер-фактор, и иммунная система запомнила свою победу, запомнила этот контакт. И вот теперь вся эта информация, которая накопилась в организме, все эти контакты, они бережно природой и самой иммунной системой сохраняются. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы в следующий раз, как только какая-то палочка кока к вашему организму только близко подлетела, иммунная система тут же реагирует адекватно, побеждает. То есть человек не заболевает. А если иммунная система не справилась, что с нами происходит? Мы заболеваем. И все об этом прекрасно знаете. То есть люди, которые, опять же, болеют чем-то, а какие-то люди чем-то не болеют, могут находиться в одной и той же атмосфере абсолютно. То есть все дышат одним воздухом. Так вот. Как только ваша иммунная система справилась, она эту информацию запомнила, сохранила и должна теперь эту информацию передать следующему поколению. Для чего это необходимо? Для чего природа нас так создала лучше, чем предыдущие? Природа нас с вами создала таким образом, вот такими именно, для того, чтобы существовала такая вещь, как эволюция. По-другому не бывает. Либо эволюция существует, либо существует регресс. Либо развивается и улучшается, либо погибает, деградирует и погибает. В природе ничто не стоит на месте. Каждое следующее поколение должно выживать лучше и должно быть более приспособлено к изменяющимся условиям. Именно трансфер-фактор, именно иммунная система обеспечивает это. А как передать эту бесценную информацию? И почему вообще это передается, в каком виде, и вообще что такое информация? Информация на самом деле это некий чертеж. Ну вот посмотрите, я вам приведу такой пример. Ну вообще надо сказать, что информация это самое ценное, что есть в природе. Я вам могу это проиллюстрировать. Например, было какое-то здание, был какой-то памятник, например, архитектуры. Ну, вы знаете, что во время войны весь Петродворец – это великолепный памятник, памятник исторический, великолепный архитектурный памятник и культурный памятник. Он был полностью разрушен немцами, фашистами. Знают, что это просто трудно описать даже словами, это просто нужно все увидеть, какая это красота, неземная красота. Так вот, во время войны это было разрушено, но сохранились чертежи. И по этим чертежам полностью весь Петродворец, этот великолепный ансамбль, был восстановлен. А если бы не было чертежа, могли бы восстановить в точности то, что было? Конечно, нет. Так вот, чертеж в данном случае является информацией. А иммунная система сохраняет такие чертежи, такую информацию, потому что это бесценно. Трансферфактор является, относится вот к такой вещи, как чертеж. На самом деле свойств трансферфактора очень много, это только одна из функций. И если есть чертеж, можно восстановиться. Что такое наша ДНК? Это тоже чертеж. Это чертеж, по которому выстраивается весь организм. Это, конечно, я вам объясняю так, чтобы было просто понятно и наглядно. Это вот мой такой взгляд. Но на самом деле это так. Я думаю, что вы тоже с этим согласитесь. Так вот, и все живое на этой земле пытается сохранить свой вид, сохраняя вот такие чертежи. Сохраняя ДНК в том числе. Но вы знаете, что ДНК хранится в ядре клетки. И клетка в себя практически ничего не пропускает. Единственное, что может пронять, поэтому вирусы очень опасны, вирусные заболевания, поэтому люди их очень боятся. Так вот, ДНК хранится клеткой как нечто очень ценное, поэтому через мембрану клетки практически ничто проникнуть не может. Но это тоже такая иллюстрация. Так вот, эта информация передается следующему поколению, всю эту информацию передает следующему поколению, рыбки передают эту информацию через икринку, а млекопитающие передают через молозиво, а яйцекладущие через желток. Вот эту иммунную информацию, вот такие вот чертежики, для того, чтобы иммунная система была сориентирована с тем, кто является врагом, а кто является другом, что сохранять, а что уничтожать. А вот теперь представьте, что нашей эволюционной лестнице этой информации о побежденных вирусах, о побежденных бактериях, о всей грязи, которая попадает в организм, ее попадает великое множество, споры грибов, семена растений, все что угодно, все что в воздухе висит, может попасть в организм. И не только в воздухе висит. Конечно же, есть такие вещи, как антибиотика, лечение, это яд, да. Есть неправильная еда, которую мы иногда этим. Это еда с ГМО, геномодифицированные организмы. Кто-то успокаивает, что это не опасно, люди уверены, и многие ученые уверены, что это крайне опасная вещь. И тогда, когда наша иммунная система с этим расправилась, наши иммунные клетки, это тоже все запоминается, все хранится. Вирусы, которые прилетают к нам из космоса, вы знаете, да, что огромное количество вирусов прилетает из космоса с метеоритами. Это тоже уже такой научно доказанный факт. И вот эта информация, она тоже попадает на Землю, и каким-то образом наша иммунная система с этим знакомится и побеждает это все. И все это хранится в нашей иммунной памяти и должно быть передано следующему поколению для того, чтобы познакомить иммунную систему следующего поколения со всеми опасностями, которые могут ожидать. И это все передается у млекопитающих с молозива. Наши с вами тела, мы с вами люди, конечно, духовные существа, но наши с вами тела, они относятся к миру животных. Поэтому у нас с вами биохимия с животными практически абсолютно одинаковая. Но вы знаете, что лишь одной единственной хромосомой. И поэтому, когда, например, испытывают какие-то лекарства или какие-то новые технологии там, в медицине, то все испытания проводятся на животных. Потому что ученые знают, мы с вами тоже, наверное, догадываемся, да, что биохимия у нас абсолютно идентичная, абсолютно одинаковая. И животные живут с нами на Земле параллельно. Они живут в том же самом океане грибков, вирусов и бактерий. И их иммунная система работает точно так же, как и наша. И тоже сохраняется это все в памяти. И все, кто занимался разведением животных или наблюдал животных, наблюдал кошечек, собачек. У меня была кошка в детстве, моя собственная кошка. Я никому никогда там, мы с ней дружили, это был мой большой друг, и я ее там очень любила. И когда она там накатилась, я там помогала ей водиться с ее котятами, конечно же, очень сильно ей помогала. И я наблюдала такую вещь, что как только кошка окатилась, я на самом деле там с огромной любовью к этому животному относилась, до сих пор эту кошку помню. И я там наблюдала, например, как котята, только что родившиеся, они сразу же ползут к соску, и причем каждый котенок выбирает себе сосок какой-то. И если этот сосок уже высосал другой котенок, котенок ползет и ищет свежий сосок. И это очень тоже мне было интересно, то есть почему это все так. Но к этому относишься как к природе. А что же с нами произошло? Что произошло с людьми? У нас все на самом деле не так, потому что мы наделены интеллектом, и это то, что иногда нам помогает, а иногда нас просто-напросто губит. Потому что как только человек заявляет себя королем природы, царем природы и царем всего сущего, тут же начинаются у человечества неприятности. Одна из таких неприятностей – это передача иммунной информации от матери к ребенку. Это у людей. Детей перестали подносить к груди. То есть протокол родов вспоможения не включал в себя поднесение к груди материнской ребенка, который только что вот родился. Что произошло? Это на самом деле очень серьезная вещь. Это сродни катастрофе, иммунной катастрофе. Можно сейчас уже об этом говорить. Что произошло? Получилась такая вещь, что весь тот иммунный опыт, который бережно, все те чертежи, которые природой бережно накапливались, сохранялись и передавались из поколения в поколение, и то, что обеспечивало выживаемость, это было просто все уничтожено. Вот таким одним росчерком пера. Я понимаю, что, возможно, я сейчас буду нагнетать обстановку там и скажу, что это катастрофа, и что это плохо, что это ужасно. Но если вы посмотрите на свое окружение, если вы посмотрите то, что творится в нашей медицине и в наших больницах, и то, что творится в семьях ваших знакомых, детки не рождаются здоровыми, детки рождаются уже сразу с огромным количеством заболеваний, и онкология буквально косит людей, что называется, инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. И со мной. Что это на самом деле, то, что человечество сделало с собой, это иммунная катастрофа. Я уже не говорю даже о том, что еда, которую мы в магазинах покупаем, сложно иногда даже назвать едой. Это очень далеко от натурального, это далеко очень от хорошей еды, из которой организм может построить клетки, потому что еда – это строительный материал, это источник энергии. И та экология, в которой мы живем, и строительные материалы, и все предметы, которые нас окружают, они могут быть просто опасны для здоровья. И, конечно же, человечество находится практически на грани вымирания. То, что человечество прирастает, миллиарды, каждые 20 лет появляется миллиард, новый миллиард населения, 20-50 лет, это на самом деле не факт, что человечество улучшается в качестве. И посмотрите, за счет каких рас идет как бы увеличение численности населения, за счет каких стран. Это страны так называемого третьего мира, это страны, где вот эта традиция подносить ребенка к груди сразу после рождения никогда не исчезала. Народные традиции, религиозные традиции настолько сильны, и влияние на все остальное, на все остальные науки настолько сильно, что люди просто никогда, им даже в голову не приходило не поднести ребенка к груди, который только что родился. Это варварство. Конечно же, прирост населения, вот эти все миллиарды населения, идут за счет тех стран, где традиции родовспоможения сохранены полностью. То есть нет такой детской смертности, нет такого огромного количества бесплодных. А неподнесение груди, ранее неподнесение груди, это у нас в стране, это в Америке и в Европе. Это так называемые цивилизованные, в кавычках, конечно, страны. Они трансфер-факторы, те, которые производит компания For Life Research. Это не только капсулки, которые сохранят ребенку иммунитет, человеку иммунитет, восстанавливают иммунитет, но это великолепнейший продукт, который убирает вот ту травму. Это я вам точно говорю. Это проверено. У меня есть люди, которые начинают давать трансфер-факторы своим детям и говорят, у меня ребенок изменился, он стал более спокойный, он лучше идет на контакт, он как будто бы стал умнее. На самом деле просто убираются сама травма и следы этой травмы, потому что никогда ничего из сознания так просто не уберешь. И эта травма запоминается, и вот эта травма сохраняется как травма на всю оставшуюся жизнь у каждого человека, с которым вот это вот сделали, которого лишили материнской, буквально вот лишили матери в первые минуты, в первые часы жизни. И сейчас говорят уже о том, что трансфер-фактор великолепно влияет еще и на шестую хромосому. Это хромосома, которая отвечает за социальную адаптацию. Вот теперь посмотрите, давая трансфер-факторы человеку, вообще любому человеку в любом возрасте, мы просто убираемся. Сейчас детей груди подносят. Но посмотрите, что произошло. Оказалось, что та информация, которая накапливалась миллионами лет, она является базовой, она является самой главной, основной. И опыт современного человека может быть полноценным, опыт современной мамочки может быть полноценным только тогда, когда он может опираться на тот опыт всех предшествующих поколений. Это очень-очень важный момент. И я бы сказала, это такой, знаете, даже больше, ну, больше или в равной степени философский момент. Поэтому недооценивать трансфер-факторы, просто это просто преступление. Нужно всегда об этом говорить. А давайте мы с вами вернемся к дальнейшим нашим, к нашей истории трансфер-фактора. Так вот, что выяснили ученые? Ученые выяснили, что трансфер-факторы не видоспецифичны, и у всех позвоночных абсолютно одинаковые, идентичные. У меня, когда я вообще начала заниматься тоже вот изучением этого вопроса, я просто очень углублялась в различные там научные статьи, мне было сложно продираться через терминологию, и некоторые статьи я даже прочитать не смогла. Тем не менее, просто там не хватает, там, естественно, даже в интернете, даже в Википедии нет некоторых терминов. Ну что сделаешь? Но зато я прочитала огромное количество популярных статей о трансфер-факторе. И для меня это было вообще совершенно потрясающе. Я узнавала все больше и больше о трансфер-факторе. И я узнала, что, посмотрите, просто тоже вот путем наблюдений, да, очень интересная такая вещь. Сколько сосков у коровы? 4. А сколько ей нужно для того, чтобы передать информацию, для того, чтобы выкормить свое потомство? 1 или 2. Больше не нужно, потому что у коровы, как правило, бывает 1 теленок. Очень редко 2. Поэтому на самом деле в работу, да, так скажем, нужен 1 сосок или 2. А для кого остальные соски? А у меня такое вот как бы вот моя точка зрения, да, что природа сделала для нас с вами просто огромный подарок и такой запасной путь своеобразный, учитывая, что человечество с прострелом в голове и может такое с собой сотворить. Природа запасла нам такое животное, припасла нам с вами такое животное, как корова, с огромным количеством молозива. Молозивный период у коровы длится 5 дней. Теленку нужно всего лишь 2 ведра молозива для того, чтобы для работы, для нормальной работы его организма и для того, чтобы вот эти вот трансфер-факторы были получены для него, для его иммунной системы. А остальное молозиво в хозяйствах, его обычно бывает 8 ведер. И вот остальное молозиво, как правило, в хозяйствах выкидывалось, потому что оно горьковатое, не очень вкусное. И там есть несколько, конечно, там национальных блюд, которые можно приготовить из молозива. И в хозяйство готовят такое блюдо, но дети, как правило, не любят его, и взрослые тоже его не все едят. Так вот, посмотрите, это как раз источник абсолютно замечательных молекул трансфер-факторов, которые можно из этого молозива получить. И в Америке была разработана технология, методика, технология, и разработали ее 2 ученых, по отделению вот таких трансфер-факторов от всей шелухи, потому что в чистом виде молозиво использовать нельзя. Там очень крупные казеиновые молекулы, белковые молекулы, которые могут вызывать у человека аллергии. Причем эти аллергии могут так долбануть, что даст человеку аллергию на всю оставшуюся жизнь, на все молочные, даже на следы молочных продуктов. Поэтому этот, конечно, продукт не очень приемлемый. Для того, чтобы восстанавливать здоровье, трансфер-факторов там всего лишь 2%. Так вот, 2 американских и получили, эта технология была запатентована, и патент выкупил Дэвид Лизенби. Вы, наверное, знаете эту историю. Для меня была опубликована, для меня была такая цифра, которую я прочитала, за 1 миллион долларов. Потом эту цифру несколько раз мы отправляли, сказали, не такая цифра. Хорошо, давайте остановимся на миллионы долларов. По-видимому, заплатили намного больше. Так вот, Дэвид Линдсби выкупил этот патент и начал производство, открыл производство вместе со своей женой. Они основали компанию For Life Research и основали фабрику по производству трансферфактора из молозива коров. И получили товарный продукт. И я вам хотела рассказать, может быть, не все слышали историю о академике Цибикова. Он в свое время, в 70-е годы, будучи еще студентом, начал свои изыскания в области иммунологии, в области иммунитета. И ему попала информация о трансферфакторах. И когда он тоже углубился в эту тему, он прочитал, что трансферфакторы, базовые трансферфакторы передаются через женское молозиво у женщин. И они со своим коллегом, готовя кандидатскую диссертацию, начали собирать молозиво со всех роддомов Читы. И это я слушала живую лекцию Цибикова. Вы можете ее посмотреть тоже где-нибудь, найти в интернете, должна быть. И они начали собирать молозиво, они его очищали, отделяли какие-то там фракции и получили трансферфактор, содержащий субстанцию. И эту субстанцию закапывали в нос деткам новорожденным, которые рождались очень ослабленными. И они получали великолепные результаты по исцелению, по излечению детей. И они были настолько этим увлечены, ну, понятно, это 70-е годы, 74-й год, насколько я помню из его лекции, на 70-е годы точно. Он говорит, мы были настолько увлечены, что, видимо, упустили что-то в очистке молозива, и присоединилась какая-то инфекция, и двое деток чуть не погибли. Было следствие. Их чуть не посадили с коллегой. Но он никогда не оставлял вот эту свою идею, вот этого своего изыскания в области иммунитета. Цибиков является автором двух мощнейших препаратов иммуностимуляторов. И он вообще очень гениальный, очень талантливый ученый, иммунолог. И он рассказывал, говорит, когда ко мне в первый раз пришли и сказали, что есть товарный продукт, он, конечно, знал, что получает трансферфактор из свиной крови, из донорской крови. Это все дорогие препараты, они редкостные. Там человека, если онкологический процесс или еще какой-то тяжелый процесс, человека просто рамонные для того, чтобы человеку помочь. И это нереально, чтобы сделать это массовым товарным продуктом. И он рассказывает, что когда к нему первый раз пришли и рассказали, что есть трансферфактор, который получают из молозива коров, и что это чистейшие трансферфакторы, он говорит, радости моей не было предела. Что наконец-то появился продукт, который доступен всем слоям населения. Он говорит, первый человек, который попробовал трансферфактор, это был я сам. У него были последствия тяжелейшего инфаркта. У него размером с ладонь был рубец на сердце. И он говорит, я был глубоким инвалидом. Я задыхался, я не мог нормально работать. И он начал принимать трансферфакторы. Все так сложилось, что у него в этот период появились трансферфакторы. Он принимал трансферфакторы, и когда через полгода ему сделали УЗИ-исследование, оказалось, что у него электрокардиограмма, УЗИ-исследование, оказалось, что у него исчезли даже следы его инфаркта. И поэтому, конечно, на сегодняшний день этот уважаемый человек является пропагандистом трансферфакторов. Он это испытал на себе, и он знает, что это абсолютно бесценная вещь. И огромное счастье, что этот продукт есть у нас с вами. Я бы хотела несколько слов сказать о том, какие результаты мы получаем. Вот у нас совершенно свежий результат по применению трансферфакторов. Это мужчина в возрасте около 70 лет. У него последствия инсульта. Но там инсульт был не очень обширный, но это все-таки инсульт. И у него были последствия, конечно же. И он всего лишь неделю принимал трансферфактор классический по одной капсуле 3 раза в день. Когда он пришел на обследование к невропатологу, невропатолог был в шоковом состоянии. Он сказал, что у него нет даже никаких следов инсульта, никаких абсолютно последствий. Вот это такой вот у нас был результат, это было буквально недавно. Очень хорошие результаты по онкологии. В прошлом году я была в поездке, я ездила с коллегами, с нашими коллегами из России, ездила на конвенцию в Америку, которая была посвящена 15-летию нашей компании, совершенно грандиозное мероприятие. И когда я оттуда вернулась, вот были тоже такие звонки очень по моего отъезда. Она пришла ко мне в офис, сказала, что у нее рак, и что она ложится на операцию. И операция ей была назначена вот через месяц от того момента, как она ко мне пришла. Она говорит, через месяц я должна быть в больнице уже на операции. И что мне делать? Естественно, я не доктор. Я, естественно, никаких таких вещей отменять не могу. И это очень все серьезно. Я ей сказала, вы начните принимать трансферфакторы, а там посмотрите. Она начала принимать трансферфакторы. У нее онкология, эта женщина, я уже упомянула. Она начала принимать трансферфакторы. И она за месяц до операции пила трансферфакторы по онкодозе. И вот на тот момент, когда я приехала, она вот была, после операции прошло какое-то уже время, и она мне звонит и говорит, Марина, я вот звоню вам, вы меня помните? Я говорю, ну да, конечно, я помню, что вот вы приходили ко мне, трансферфакторы покупали, и у вас проблема. Она говорит, да, я после операции. Вы знаете, говорит, пришли результаты гистологических исследований. Это когда человеку делают операцию, там берут ткани и исследуют, что там было. Пришла гистология, моя онкоклетки не обнаружены. До этого ей был выставлен диагноз рак, третья стадия. Вот такой у нас был замечательный результат. К сожалению, эта замечательная женщина вот с таким результатом, она вот больше ко мне не пришла. Она, видимо, посчитала, что она излечилась. Очень-очень, конечно, жаль. Я буду очень рада ее видеть. Если она придет, я буду рада помочь ей и узнать, как у нее дела дальше. Но вот такой у нас был результат. Этот результат не единичный. Таких результатов довольно много. Потом детки с аллергиями, часто болеющие детки, детки с парезами. Это, конечно, что такое парез? Это частичный паралич. А у нас есть девочка, это дочка моих друзей, это мои клиенты. Мы, конечно, сначала все клиенты, там, руководители офиса и клиенты, а потом мы все становимся родственниками практически, потому что проходим через такие вещи, там, ну, друзья, родственники, там, это все что угодно. Я уже не знаю, крестной мамой, с каких детей в Ижевске я являюсь, не только в Ижевске. Потому что это бесплодие, которое вообще непонятно, неизвестной этиологии, или невынашиваемость беременности, это когда же 5-6 месяцев беременности плод погибает просто, и все, и женщину абортируют, вызывают искусственные роды, и женщина потом забеременеть не может. А если забеременела, снова та же самая ситуация. И ко мне приходила женщина, у которой было 5 замершей беременности. Это молодая женщина, 35 лет, она пришла ко мне, она начала рассказывать, она просто рыдала, она говорит, у меня шансов больше нет, я не знаю, что мне делать. И мне говорят, что мне даже беременеть уже нельзя, потому что после всех этих операций невынашиваемость уже стопроцентная. Там просто даже плоду прицепиться не к чему. Слизистая полностью матки нарушена. И мы начали тоже там, я ей выписала программу, начала пить трансферфакторы, и вот она их принимала и принимала, и она примерно полгода принимала трансферфакторы, потом она на них забеременела, то есть прямо на фоне приема трансферфакторов. Какой у нас был результат? Она у нас выносила и родила здорового малыша. Сейчас она опять также продолжает принимать трансферфакторы сама, дает своему малышу трансферфакторы, и, в общем, все замечательно. Таких случаев на самом деле очень много. Я хотела остановиться на случае, который был для меня тоже очень показателен и очень интересен. Эта девочка, у нее был ДЦП, но ДЦП был не тяжелый, так, знаете, чуть-чуть там только ножку у нее там. Знаете, это мы так говорим, да, чуть-чуть там ножку у нее там парализовала. Там была спастика очень сильная, то есть она ходила на цыпочках. Спазмированы были очень сильно мышцы. И, в принципе, ничего не помогало. Они прошли через всех невропатологов. И тоже мама, когда ко мне первый раз пришла, это было 1,5 года назад, она просто плакала. Она говорит, у меня девочка, как она жить будет, а как она замуж выйдет, а кто на нее посмотрит, как она вообще будет выживать в этом жестоком мире, вот с такими ножками. И она прошла через всех невропатологов, она была у мануальных терапевтов, им, да, им делали бесплатно, им там предоставляли такую услугу, как специальный массаж. Она повела ее в бассейн для того, чтобы девочка постоянно работала с ножками, заставляла ее делать гимнастику. Она говорит, у меня ребенок просто замученный. И когда я говорю, Вика, будем делать гимнастику, ребенок мне говорит, 3 лет. Этому ребенку, вот на этой девочке Вике было уже 4 года. Они начали тоже принимать трансферфакторы, и они начали проходить свои все какие-то вот такие очень интересные вещи. У девочки плюс ко всему были хронические ангины, и это не просто, значит, хронические там все эти тонзиллиты, это с гноем, с гнойными бляшками, с высоченной температурой, и ребенок просто в этот период лежал. Но это же тяжелейшее, если вы знаете, что у тебя ангина гнойная, это тяжелейшее заболевание, которое в медицине тоже практически не лечится с этим. Неизвестно, что делать, вообще непонятно, что делать. Они начали принимать трансферфакторы, и первое, что он делал, какие проблемы начали решаться, это проблемы горлышка. Там выходили просто гнойные пробки. Потом мама начала наблюдать, что девочка нормально начала ступать ножкой. Они, конечно, оставили, они продолжали делать массажи, это обязательно, они продолжали делать гимнастику. Вот теперь смотрите, прошло полгода, вот тогда у нас был такой очень интересный момент, полгода прошло, ко мне приходит мама этой девочки и говорит: «Марина, у нас победа, у меня ребенок нормально ходит, у нас практически полностью ушел спазм». Но самое, говорит, интересное, когда я говорю врачу лечащему: «Посмотрите, у нас спазм прошел, ребенок нормально ножку ставит». Она говорит: «Ну и что?» А я, говорит, у нее спрашиваю: «У вас такие случаи были?» Она говорит: «Нет». Значит, мама там доносит ей информацию. Так, может быть, вам, это же трансфер-фактор, может, вам стоит обратить на это внимание. А врач сделала вид, что она ее не слышит. Ну, как бы это проблема врача. Но у нас вот такая победа. И мне, для меня даже не важна эта реакция врача. Там врач тоже человек, да, понятно, он сидит на рабочем месте, он выполняет свои обязанности. Это как бы отдельный разговор. Самое важное, что мы этой девочке сохранили ее ноги в нормальном виде. Мы ей практически ноги восстановили. Девочка теперь уже прошло 1,5 года. Она здоровая, никаких у нее нет ангин. Она перестала болеть, ходит в сад, как все дети, и ходит нормально. Вот такой у нас тоже был результат. Так. Ну, я так понимаю, что мне уже пора заканчивать. Надеюсь, что я вам была полезна. Рассказала вам что-то новое. А вы можете зайти на мой сайт, приоритмии с каким сочетать. Принимать трансферфактор кардио, приоритмии с каким сочетать. Трансферфактор кардио сочетается со всеми остальными трансферфакторами. Вот опять же моя практика. Приоритмии принимать по 2 капсулы 3 раза в день, не менее. Обязательно на первых этапах, вот на начальных этапах лечения сочетать с медицинскими препаратами, которые снимают вот эти экстрасистолы. Это обязательно. Значит, смотрите, если у человека есть высокие сахара, это очень часто бывает, обязательно спрашивайте у своих клиентов, нет ли у них, не бывает у них повышенного сахара. То есть это сахарный диабет. Трансферфактор кардио в этом случае нужно сочетать с трансферфактором глюкоуч. Трансферфактор кардио и трансферфактор глюкоуч делают чудеса. Конечно же, если у человека позволяют деньги, подключаем туда трансферфактор Advanced и трансферфактор Plus. И аритмии как не бывало. У меня были такие клиенты, у меня есть такие клиенты, которые, конечно же, в начальных этапах сочетали трансферфактор кардио вместе с медицинскими препаратами, а потом уходили постепенно от медицинских препаратов, принимают кардио. Некоторые через 1,5 года, через 2 года забывают о том, что и трансферфакторы пить надо. Приходится тоже напоминать. Ага, трансферфакторы из яичных желтков. Надо сказать, что так же, как в трансферфакторе классическом нет никаких крупных белков, точно так же в трансферфакторе Advanced нет никаких фракций, кроме трансферфактора. Только трансферфактор. Угу. Так, 15% информация. Ага. Спасибо. Да, спасибо вам. Да, ставить ли мне прививку ребенку? Ты говоришь, девочки, прививка, вроде как иммунная, девочка принимает ансет. Ой, вы знаете, тема прививок, это такая большая тема. Посмотрите «Вся правда о прививках». Посмотрите, сейчас есть очень интересное видео, оно даже, скорее всего, в Ютубе выложено. Это «Правда о прививках» от самого нашего главного санитарного врача бывшего, Онищенко. Посмотрите, что он говорит о прививках. Да, вот мне подсказывают, «Слабый должен умереть» фильм называется. Это его интервью живое. Посмотрите, что он говорит. Я никогда не буду пропагандистом прививок и ни одному человеку не скажу: ставьте прививки. Если у меня спросят, например, это мои близкие. А советовать вам, вы должны сами принимать решение взвешенное. Я категорически против прививок. Категорически. Вся информация, которую должен получить человек иммунная, находится в трансферфакторах. Этого достаточно вполне. Угу. Спасибо. Ой, да, мне очень приятно, спасибо. Острый бронхит. Значит, все, что касается бронхолегочных заболеваний. Тоже мой опыт, это моя наработка. Ко мне обратилась женщина, она обратилась с проблемой своего сына. Да, сейчас постепенно буду отвечать. С проблемой своего сына. У нее сын асоциален, бывает такое. И он выпил и где-то упал на улице и замерз. Его кто-то притащил домой, очень сильно простудился. Его кто-то притащил там домой, какие-то такие же друзья. Но он заработал себе воспаление легких, а потом плеврит. Плеврит – это когда копится жидкость в легких. И у него жидкость была в капсуле, и ее не могли откачать. То есть у него очень была сложная там проблема. И пришла мама, она говорит, да, говорит, он у меня такой, но я его люблю. И я не хочу его хоронить. А шансов выздороветь у них не было никакой, потому что капсула была блуждающая. Откачать жидкость вообще не могли из легкого. И он у нее лежал в больнице целый месяц, и он путешествовал из реанимации в общую палату, из общей палаты обратно в реанимацию, и маме сказали, шансов вылечить его нет, потому что капсула увеличивается в размерах, их появляется несколько, и вообще не знаем, что делать. То есть врачи сказали, готовьтесь, мы его спасти не сможем. Она пришла ко мне и вот рассказывает всю эту историю, плачет, естественно. И я посоветовала трансфер-фактор плюс. И тут тоже было очень интересно все. Она унесла ему баночку и сказала ему пить, так как вот я сказала, по одной капсуле через каждый час. Он начал принимать по капсуле через каждый час. У него начала отходить слизь из легких. Причем это отходило в таких количествах. Она мне звонит и говорит, он боится принимать по капсуле через каждый час, потому что из него потерло такое. И он сказал, мама, ты мне принесла что-то ужасное. Со мной тут плохо, из меня тут столько всего выходит. Тут, говорит, на баночке написано по одной капсуле 3 раза в день. Вот так и буду принимать. И принимал остальное уже по одной капсуле 3 раза в день. Какой у нас был результат? Она ко мне пришла во вторник. Банку она ему унесла в среду. Так вот теперь посмотрите, в понедельник, когда ему сделали рентген и посмотрели, у него капсулы с водой исчезли, с жидкостью из легких исчезли полностью. У него полностью все вышло. Вот поэтому, когда бронхиты и плевриты, и вот какие-то вот такие тяжелые состояния, для того, чтобы облегчить человеку жизнь, нужно принимать трансфер-фактор плюс, это вот мои наработки, по капсуле через каждый час, примерно 3-4 дня. Там быстренько все вычищается, конечно, можно муколитические средства добавить туда, быстренько все вычищается, и потом можно переходить на обыкновенные профилактические уже или лечебные дозировки, уже не с такой интенсивностью принимать. Так, хорошо, по мастопатиям, сахарный диабет у маленького ребенка. Да, значит, смотрите, сахарный диабет, ювенальный диабет, очень тяжелое, это фатальное заболевание в медицине. Какие у нас наработки? А у нас наработки такие, что нужно давать человеку трансферфактор глюкометчатый профильный препарат. А если тело маленькое, то по 2 капсулы 2 раза в день. Так, маленький совсем ребенок, да? Если совсем маленький, то по 1 капсуле 2 раза в день. Начинать нужно обязательно с трансферфактора классического, это просто как отче наш, а потом трансферфактор глюкоуч и трансферфактор эдванс. Я, правда, не написали, какой тут ребенок, сколько ему. Положительные результаты, великолепные результаты. У нас девушка 21 год, ювенальный диабет. А у девочки суицидальные мысли были, она не хотела жить, потому что она была настолько раздавлена этим заболеванием. Отлежала в больнице, потом тоже мама пришла, говорит, ужас какой-то, вообще не знаю, что делать. У него все мысли уже о смерти. И мы подключили трансфер-факторы. Через 2 месяца девочка сказала, что все отлично и хочет жить, и все замечательно. Восстановилась в институте, она учиться не могла. Причем начала еще ходить по вечеринкам. Она у нас так ожила, что мы теперь не знаем, как ее дальше трансфер-фактором поить. Она отказалась. И стабилизировали, кстати, сахара. Она даже от какого-то или от длинного инсулина отказалась. Угу. Да, конечно, в интернете моя лекция есть, я вам сейчас дам ссылку. Вы можете заходить на мой сайт. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что были терпеливы, АСТЧ, выслушали меня. Так, для меня большая честь выступать на таких вебинарах, это огромное доверие, и я буду очень рада, если я была полезна и оправдала доверие. Спасибо. Так, гепатит С. Да, гепатит С это нет, не может быть, он за еще раз просто наберите, потому что у нас там работает свой рабочий сайт. Так, гепатит С – это у нас трансфер фактор Эдвамс. Трансфер фактор Эдвамс и трансфер фактор плюс. Ага, ФКМ – это что такое? Ага, поняла, поняла, хорошо. Леонид блокирует мою ссылку чему-то. Ага, разберемся. Вы можете себе на листочку куда-нибудь записать название сайта и через обыкновенный поисковик забить его, там у нас все работает. Да. Спасибо вам. Да, со мной можно связаться, вы можете связаться со мной через мой сайт. А мои координаты что? Ага, на сайте FullLifeDV тоже мои координаты, и там адрес моего офиса в городе Ижевске. На фоне приема транзит прошел гайморит из обоих приемов. Хорошо, отлично. Ага. Берите, пожалуйста, без. Ага. Ну, попробую сейчас еще раз. Так. Господи, это боже мой, это. Так вот, что ли? Ладно, хорошо. Да, по скайпу тоже можно, конечно, со мной связаться. Так, мой скайп сейчас тоже наберу. Звоните, всегда рады быть полезной. Это мой скайп. Так, у ребенка просто не спросит. Угу. Да, конечно. Значит, смотрите, вы переходите вот с трансфер фактора классики, уже переходите на Advanced. Это где спастические гемии Парес. Да, на Advanced переходите, потому что, смотрите, такие заболевания, как детский церебральный паралич, аутизм, они вызваны нейроинфекциями, так называемыми. Это цитомегаловирус и герпесы. Поэтому, конечно, трансфер фактор Advanced. Да, вам спасибо большое. Всем огромное. Если есть еще какие-то вопросы, я побуду в эфире, задавайте. Я отвечу с удовольствием. Спасибо вам. А, давайте можно сколько угодно. Трансфер фактора не бывает передозировки. Единственное, что нужно относиться, так скажем, не то, что осторожно, но какую-то вот чуть-чуть соблюдать и поменьше давать, это трансфер фактор плюс, потому что амфетокомплекс есть, глюкоуч и кардио. Они могут давать аллергии за счет фетокомплекса. А, так, фиброзная кистозная мастопатия. А трансфер фактор классический Эдванс, никаких передозировок не бывает, сколько угодно ешьте. Так, нет, трансфер фактор работает всегда. Единственный случай, когда трансфер фактор оказывается бесполезен, это когда слишком мало или слишком поздно. Когда четвертая стадия рака, к сожалению, трансфер фактор не всегда бывает эффективен. Потому что там иммунная система разрушена. Но для вас, наверное, не секрет, что когда у человека четвертая стадия рака, это уже и раковые клетки, они просто атакуют иммунные клетки, убивают иммунитет. Поэтому иногда бывает уже поздно. А работает всегда трансфер фактор. Нужно иметь терпение. Терпение, всегда терпение. Так, мастопатия схема. Фиброзно-кистозная мастопатия, трансфер фактор Эдванс, трансфер фактор кардио и плюс. Так, спасибо. Осторожность при аутоиммунных заболеваниях, да, это которые, трансфер факторы, которые у нас осторожность. Вот у меня как бы вот это слово, как это сказать, у меня очень много клиентов с аутоиммунными заболеваниями. Никакой осторожности мы там, собственно, не соблюдали. Мы начинали просто с маленьких доз, а потом люди принимали все трансфер факторы. Вы знаете, люди, которые с аутоиммунными процессами, с продвинутыми, у них иммунная система, а в одном месте она очень активная, гиперактивная, а с другой стороны, она раздавленная. Это полная разбалансировка иммунной системы. И трансфер фактор очень хорошо восстанавливает этот баланс. И люди, у которых аутоиммунные заболевания, они, к сожалению, у нас кандидаты в онкологию. И у меня вот таких людей, у меня такие случаи тоже в Ижевске были. И когда мы продолжали давать трансфер факторы, и эти все вещи все уходили. К витилиго. Витилиго – это у нас трансфер фактор классический и трансфер фактор кардио. При гастрите – трансфер фактор плюс и трансфер фактор Advanced. Это опять не помогает, я, видимо, это уже читала. Эритрит. Эритрит, к сожалению, не знаю, что это за заболевание. Поясните, пожалуйста. Я отвечу. Спасибо. Конечно. Что такое склонность к коллоидным рубцам? Это уже, собственно, коллоидные рубцы как таковые. На каком-то месте, там была, например, операция или еще что-нибудь, образуется киллоидный рубец. Конечно же, вы просто начните принимать трансферфактор и понаблюдайте за собой. Все рубцы рассасываются. Даже вот на коже, когда после прыщей, там, после акне остаются рубцы, они становятся более мягкие, а потом вообще исчезают. Да, конечно, давайте вопрос, Милечка. Вот Ульяновск офис, ответьте, пожалуйста, на вопрос новичка. Давайте, я жду вопрос. Это не помогло, когда его мало. Так, хелиобактер, ага. Хеликобактер, если более правильно, хеликобактер пилори – это бактерия, которая живет не только уже теперь в желудке у людей, не только в кишечнике, она может жить вообще где угодно на самом деле. В желудке это трансферфактор плюс и трансферфактор эдванс. Вообще эдванс будет основным препаратом. Так, при туберкулезе. Очень тоже интересная тема. Туберкулез – это трансферфактор классический по схеме. Есть такие рекомендации онколога Пинаева Сергея Константиновича, рекомендации при использовании трансферфакторов. Сделать нужно будет обязательно подготовительную программу с классическим трансферфактором, а потом основной препарат у человека, у которого туберкулез – это Эдванс. Можно добавлять плюс и кардио. Так, дерматит у вас есть части гигантов, плюс нужно добавить наружную клинику. Поняла. А значит, смотрите, дерматит волосистой части головы. Конечно, нужен трансферфактор плюс один маловато, нужно Advance, потому что дерматиты и даже вот себоррея жирная – это грибки, это грибковая инфекция. Поэтому трансферфактор плюс нужно к трансферфактору плюс добавить трансферфактор Advance. Наружное применение очень замечательно. Разводите с водичкой или с каким-то кремом, втирайте в волосы. Великолепно работает. А потом улучшения нет. Посмотрите, очень тоже такой важный момент, на который хочу обратить ваше внимание. Мы бы хотели, например, да, чтобы трансферфактор вот прямо сейчас, в эту секунду или в течение месяца убрал какую-то проблему, которая у нас прямо вот ее видно, и которая нас очень сильно беспокоит. Иммунная система сама будет выбирать, какую проблему решать в первую очередь. И наверняка это не дерматит. Вот. Есть какие-то более серьезные проблемы в организме, куда направлены все усилия, все силы иммунной системы. А дерматит – это, возможно, то, что пройдет в третью, или в четвертую, или в пятую очередь. Поэтому просто нужно запастись терпением. Самое трудное. Да, конечно. При любых заболеваниях бывают обострения. Мы всегда об этом говорим. С людьми всегда предупреждаем, что могут быть выбросы гноя. Это вполне естественно. Как будет организм чиститься? Он чистится через естественные отверстия. И как может, так и чистится. И вот, естественно, очень часто бывает так, что человек там утром встает, и у него такое начинает из легких или из гайморовых пазух эвакуироваться, что ему страшно становится, и он думает, что он заболел. На самом деле это же симптоматика, причем симптоматика, которая с улучшающей динамикой. Поэтому нужно подходить к этому тоже адекватно. Да, конечно, это неизбежно. При аутоиммунных заболеваниях тоже бывают обострения. Уменьшаем дозировочку и шпарим дальше трансферфакторы. Да, поняла, да. Ответила. Вот. Наружное применение, да, замечательно. Результаты до конца псориазы. Значит, смотрите, это тяжелейший аутоиммунный процесс, и чем взрослее человек, и чем больше псориатических вот этих проявлений на коже, бляшек, да, и иногда уже у людей суставы поражены, то, конечно, тем больше времени нужно на исцеление. А вот результаты при использовании псориаза замечательные, но нужно тоже запастись терпением. Примерно в течение полугода 90% псориатических высыпаний уходит, причем уходит навсегда. До конца года 3. Имеется в виду до излечения псориаза. Года 3 уйдет. Если глубокий псориаз и человек в возрасте. Так, еще какие-то, я все, на все ответила. А новичок ждет ответа моего какого? Ответьте, пожалуйста, я уже ответила вроде бы. Я ответила, трансфер-фактор помогает всегда. Трансфер-фактор может не помочь, он работает всегда. Но мы ждем, смотрите, когда человек уже одной ногой в могиле, такое тоже бывает, одной ногой в могиле стоит, и мы ждем, что сейчас трансфер-фактор уже тут спасет человека. Так бывает, но не всегда, к сожалению. Все зависит от того, в каком состоянии изначальная иммунная система человека и в каком она состоянии на момент вот тогда, когда он начал принимать трансфер-факторы. Трансфер-фактор работает с инфекциями, с онкологической клеткой не напрямую, а опосредованно через иммунную клетку. И если иммунная система разрушена, то там трансфер-фактор иногда бывает просто бесполезен. Да, можно. Бородавки, там, папилломчики можно мазать наружно. Но там, конечно, лучший эффект. Все равно нужно принимать лучше большие дозировки вовнутрь. Это тоже практика показала. Папилломы и бородавки уйдут сами. Это же папилломовирус. Нет. А во время еды совсем не обязательно. Смотрите, дело в чем. Дело в том, что трансфер-фактор, вообще молекула очень маленькая. Она настолько мала, что она может у вас через кожу работать. То есть вы на кожу натираете трансфер-фактор, они даже так впитаться могут и сделать свой эффект. Они во рту прекрасно всасываются. Там, поэтому пищевой комок для того, чтобы как транспорт носиться до тонкого кишечника, не всегда есть в этом необходимость. Можно вообще трансфер-факторы классические, Эдванс плюс, я их так пью натощак утром. И очень замечательно. Глюкоза. Да, конечно. Вот по поводу глюкозы и кардио хотела сказать, что они на голодный желудок иногда вызывают дискомфорт. Это за счет того, что там есть фитокомплекс. А в глюкозе еще и горечи растительные. Поэтому, конечно, вот кардио и глюкозу нужно принимать во время еды. Это обязательно. У нас в кардио есть экстракт чеснока. Если у человека есть проблемы с желчными протоками, то может быть там дискинезия желчных протоков, сужение, то иногда кардио бывает вообще очень сильно дискомфортен. Он вызывает спазм, у человека ощущение тошноты появляется. Вот, поэтому эти препараты глюкозы и кардио лучше принимать во время еды. Да. Псориаз – это трансфер-фактор классический, да, программа подготовительная, а потом трансфер-фактор Эдвинс и трансфер-фактор плюс. Длительно. Так, еще какие-то вопросы? Тогда конец нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо вам большое за внимание. Так, привет. Немного воды. Включила я расторопшу. Кроме трансфер-факторов, это вам звоночек. На самом деле тошнота не от трансфер-факторов. Это тошнота бывает так называемая аутоинтоксикация. Когда вы принимаете трансфер-факторы, только начинаете их принимать, в организме начинается генеральная чистка. И к этому нужно быть готовым. Это вирусы, грибки, бактерии, иммунная система вдруг распознавать начинает их и уничтожать. И атипичные клетки, и там все идет на выброс, и у человека появляется ощущение, как будто бы его отравили. На самом деле он не трансфер-факторами отравлен, понятно, он отравлен продуктами собственного метаболита. Поэтому дополнительно нужно принимать сорбенты. Но самый такой нейтральный сорбент и очень толковый сорбент – энтросгель. Он стоит очень недорого, продается в аптеке, добавляйте энтросгель и, конечно, побольше водички. Угу. При удаленном желчном пузыре. Ну что ж, люди живут без желчных пузырей, их удаляют иногда. Схема вся та же самая. Только все трансфер-факторы лучше принимать во время еды. Да. Спасибо. Спасибо вам. Пишите мне, звоните через мой сайт, у меня там есть, куда можно обратиться, написать мне обратную связь.